Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию аудиоматериалы с интернет-портала православного журнала «Фома». Со странички «Дом подкастов Фомы». Это аудиовыступление двух авторов «Фомы» – Сергея Худеева и Владимира Берхина. Итак, Владимир Берхин о благотворительности в интернете и о том, какие интересные интернет-ресурсы посвящены теме войны 1812 года.
Журнал «Фома» представляет «Интернет с Владимиром Берхиным».
В стандартном российском представлении о добре и зле хорошие люди, часто неосознанно, делятся на две команды – на добрых и противостоящих им умных. Потому что те, кто при совершении доброго дела не сбрасывает последнюю рубаху и не идет в полный рост на пулеметы, вызывают постоянные подозрения в нечистоте мотивов – от желания прославиться до стремления к какой-то неафишируемой материальной выгоде. А умные – они потому и умные, что в каждой бяке видят некий полезный смысл и регулярно включают холодный расчет – прямо противоположный даже по своему названию «горячему сердцу». Особенно ярко это видно в индустрии интернет-благотворительности. Те, кто подают в сети больным детям, особенно если посмотреть на волонтерские сообщества в социальных сетях, очень быстро срываются на ругань и моральный шантаж при попытках любого рационального анализа представленных сведений от тех, кому нужна помощь. А люди, не подающие при тех же самых просьбах, запросто упрекают оппонентов легковерием и кормлением мошенников, порой перегибая все мыслимые палки по части выискивания недолжного. В православной голове эти две тенденции создают особо жесткий конфликт, заставляя метаться между евангельским «просящему у тебя дай» и призывом из Дидахэ «милостыня да запотеет в руке твоей, прежде чем ты узнаешь, кому дать». Так почему же люди такие нервные, даже если делать скидку на свойственную сети невоздержанность в словах? Любая просьба о помощи призвана создать беспокойство, сделать жизнь менее комфортной и менее радостной, и одновременно указать путь к обретению счастья – заплати немного денег и спи спокойно. Собственно, и реакция добрых, и реакция умных на подобное сообщение – это реакция хороших людей, которые достаточно отзывчивы, чтобы вообще ощутить это беспокойство. Просто они дают ему немножко разный выход. И обе группы дают, как мне кажется, выход не самый лучший. Беспокойство – это сила. Этой силой нужно владеть, ей нужно повелевать. Не забалтывать ее, как это делают умные, и не поддаваться ей, как добрые. Как известно, большинство людей нищим в метро не подает. Потому что если просящий выглядит как мошенник, говорит как мошенник и ведет себя как мошенник, то давать ему денег не хочется даже самому доброму человеку. А именно так выглядит большинство тех, кто ходит по вагонам с трогательными табличками. Признаки мошенника все, в общем-то, знают, можете на ближайшем встречном попрошайке проверить. Во-первых, очень много эмоций и очень мало проверяемых фактов, очень большая срочность, очень большая необходимость именно в наличных и именно в руки, и отсутствие внятной возможности отчитаться за полученные деньги за их использование. В лучшем случае какое-нибудь обещание, но ничего конкретного и ничего ясного. Кто будет подавать в такой ситуации? Да практически никто. Вот практически никто и не подает. Изредка встречаются люди, готовые совершить трудовой подвиг, проверить факты, убедиться в реальности запроса и все-таки помочь. И не в стиле 10 рублей на отвяжись, а как-то существеннее. В интернете все абсолютно так же. Здесь те же самые просьбы о помощи, здесь примерно те же самые попрошайки, и здесь примерно те же методы с ними общения. Разница только в возможностях. Если в реальной жизни проверить факты зачастую долго, неудобно, все куда-то спешат, то сеть по этой части дает гораздо больше шансов. Сесть, посмотреть, проверить, воспользоваться поисковиком, позвонить, никуда не торопясь. Это в сети можно всегда, именно для этого стоит использовать возникающее благословенное беспокойство, свою реакцию хорошего человека. Скажем, в интернете, в отличие от вагона метро, есть возможность спокойно, долго поговорить с тем, кто просит помощи. элементарный тест на мошенничество. Предложите оплатить то, что нужно, напрямую в клинику или там в аптеку, в магазин, если человеку нужно что-то купить именно в магазине. Если человек отказывается от подобной помощи, а требует деньги обязательно в руки, это признак мошенничества, 90%. Бывают всякие ситуации, но, как правило, так действуют только мошенники. Ну и, соответственно, на мошенников надо смотреть так же, как вы смотрите на попрошайку в метро с кривой табличкой «Помогите, умирает ребенок», которая прилеплена непонятно откуда взятая ксерокопия какого-нибудь неясного документа с размытой печатью. И, собственно, такой способ использования беспокойства, именно его использование, законного беспокойства хорошего человека при виде того, как кому-то плохо, мне представляется наиболее разумным. Это лучше, чем сразу выхватить из кармана деньги и отдать, и точно лучше, чем скорчить высокоумное лицо и объяснить, почему этому человеку я помогать сейчас не буду. Потому ли, что это должно сделать государство, потому ли, что это должен сделать другой, потому ли, что у меня самого много забот, потому ли, что он мне не нравится просто. Если отказывать, то отказывать надо, наверное, по каким-то рациональным причинам, а не потому, что вот просто не хочется давать денег. Ну и последнее. Это профессиональный долг заставляет мне это сказать. Если вы вдруг не доверяете собственным способностям к проверке, если вам действительно некогда этим заниматься, а что-нибудь хорошее делать хочется, и вы ощущаете это благословенное беспокойство, обратитесь к тем, кто занимается этой проверкой профессионально. В тексте есть ссылка на сайт благотворительного собрания «Все вместе». Вот этим людям можно доверять, они видели тысячи попрошаек, видели массу способов мошенничества, и они отлично умеют на них не поддаваться.
Журнал «Фома» представляет интернет с Владимиром Берхиным.
Согласно редакционному заданию, мне выпало отсудить к предстоящей дате представление войны 1812 года во всемирной паутине. Итак, приступим. Первый в Яндексе по запросу 1812 год, и вообще во многом лучший сайт по теме, это страница на портале museum.ru. Кстати, сам портал тоже очень интересный. Проект 1812.ru. Проект работает аж с 98 года, правда, нынче, кажется, почти уже не развивается. Проект представляет собой такое масштабное собрание самого разного рода материалов, так или иначе посвященных тем событиям. Ну, прежде всего, исторической литературы, которая там сотни наименований. И большой архив изображений. Например, картины художников-баталистов, подробные изображения униформы, знамен разных родов войск. В общем, такая, я бы сказал, мечта реконструктора. Собственно, реконструкторы это дело и делали. Все сделано очень серьезно и очень добротно, и в целом как-то совершенно не по-интернетному. Представлены действительно фундаментальные книги, серьезные материалы. Никто не озаботился написанием между ними веселых ссылок и переходов, чтобы человек не скучал в перерывах между чтением. Соцсети не представлены вообще никак, кроме одинокой ссылки на живой журнал. Правда, в этом живом журнале рассказывается только про одну юбилейную акцию в последнее время, про конный поход группы казаков в аутентичной форме на Париж, как в 1815 году было. И, в общем, получился такой добротный проект для всякого, кому надо всерьез разобраться в том, что происходило 200 лет тому назад. Запросто можно выяснить, как и чем были вооружены армии, во что они были одеты, чем питались, чья тактика была лучше в споре Барклая с Багратионом, ну и так далее. Захотите разобраться – залезайте и читайте. Хотя, конечно, чувствуется, что сайт сделан любителями именно военной истории. Количество книг про артиллерию очень существенно превышает количество книг о экономике и о культуре. Хотя есть немного даже и художественной литературы. В каком-то смысле противоположность проекту 1812.ru – проект журнала «Нескучный сад. Война 1812 года. Хроника». Это представление войны день за днем, подробно и ненапряжно, в формате почти что новостей, как будто они происходят сейчас. Скажем, публикуется новость о том, что происходило ровно 200 лет назад. Вот у нас тут сейчас 1 сентября, и «Нескучный сад» публикует рассказ о бое 1 сентября 1812 года арьергарда Канновицына с конницей Мюрата. Здесь как раз все сделано почти идеально по сетевым канонам. Ну, разве что по части мультимедиа маловато, сильно не хватает видео и аудио.
А в целом очень здорово. Легкие читабельные тексты, интересные подробности, схемы, инфографика, интеграция с соцсетями. В целом отличный современный интернет-продукт для массового читателя. Примерно такой же продукт сделан на сайте РИА Новости под названием «Война и мир». Там военную хронику дополнили лекциями Петра Романова по истории, разного рода неоднозначными статьями про Евросоюз Александра I и прочие исторические параллели, в виде экскурсии по интересным местам, значимым для тех событий, а также игрой, где надо найти интернет-персонажа Медведа и номер «Комсомольской правды» на полотне Бородинской панорамы. Получилось совсем хорошо. В игру я играл целых полчаса, что для меня большое достижение. И последнее. Сейчас мало кто помнит, в честь чего был построен храм Христа Спасителя, а он был построен как храм-памятник в честь победы в Отечественной войне 12 года. И в возрожденном храме восстановлены памятные надписи, посвященные войне, в том числе поименные указания погибших офицеров в том или ином сражении. Это есть на сайте храма. И я думаю, что для верующего человека лучшей памятью о той войне будет зайти туда, почитать записи и прочесть хотя бы коротенькую поминальную молитву о воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество в далеком 1812 году.
Журнал «Фома» представляет авторский подкаст Сергея Худиева.
Люди любят обличать друг друга в несоответствии евангельским идеалам. Неверующие обличают верующих, миряне – епископов, молодые люди, полные юношеского максимализма, который некоторые называют просто необломанной гордыней, обличают убеленных сединами протоиереев. Все подвязаются за правду, все взывают к заповедям. Есть ли что-то плохое в том, чтобы взывать к заповедям? Нет, никоим образом. Но к закону Божию можно обращаться по-разному. Есть два возможных подхода к закону. Это подход адвоката и подход верующего. Адвокат использует законы государства в интересах своего клиента. Это его работа – использовать свое знание законов, чтобы отвести обвинение от клиента, который его нанял, и переложить ответственность на кого-то другого. Не стоит даже упрекать его за это. Ничего лучшего, чем состязательный процесс для установления справедливости падшее человечество пока не придумало. Но в рамках состязательного процесса стороны стараются именно использовать закон в своих интересах. Любовь к закону, желание утвердить его как нравственную правду, оказывается просто за пределами рассмотрения. При этом в задачу адвоката входит не только выгородить своего клиента, но и утопить противную сторону и выставить ее виновной по закону. Такой же адвокатский подход, как мне снять ответственность с себя и возложить ее на других, возможен и в отношении к закону Божию. Как мне выгородить себя и своих? Как мне доказать с текстом заповеди в руках, что другие плохие люди достойны осуждения? Как мне выдвинуть встречный иск, перенаправить обвинение с себя на других? И тут закон Божий, кажется, предоставляет богатые возможности для осуждения. Даже более богатые, чем законы государства. Во-первых, закон Божий указывает направление, идеал. В суде могут спорить о том, имела ли место необходимая оборона, и кто первым начал драку. То есть спорить о фактах, которые, в принципе, можно установить. Заповедь «любить друг друга» выглядит менее определенной. Мы всегда можем упрекнуть соседа, что он, такая вот эгоистичная сволочь, ближнего не любит. Ведь если бы он любил, он бы вел себя иначе. Мы сейчас объясним, как. Ведь толкование закона к нашему оправданию и к осуждению других – это наша адвокатская работа. Во-вторых, закон Божий обличает всех вообще людей во грехе. Так что, по слову апостола, заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Мы не ошибемся, предположив, что наш ближний – грешник. Люди действительно грешат, в том числе члены церкви, миряне и священники. Мы всегда можем с большим удобством взять Писание и встать в позу прокурора и негодующего истца, поместив всех остальных на скамью подсудимых. Беда в том, что эта стратегия оправдания совершенно не работает. Более того, она препятствует подлинному оправданию. Допустим, мы доказали, что другие люди и другие члены церкви в частности весьма дурны, грешны, лицемерны и заслуживают всякого осуждения. Допустим, мы произнесли пламенно-обличительную речь, которая вознесла нас на пьедестал, с которого мы смело мечем громы и молнии в негодных верующих и негодных священников. Допустим даже, что многие из наших обвинений справедливы. Нам, однако, предстоит убедиться в том, что это не пьедестал, а яма, в которую мы упали, ловушка, в которую мы себя загнали. Как говорит Писание, «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Порицая других, мы провозглашаем реальность закона и реальность ответственности за его соблюдение. Другие люди заслуживают строгого осуждения за то, что они его нарушают. Но тогда нам приходится иметь дело с вопросом, а что выводит нас самих из-под осуждения? Мы-то соблюли закон? Суд, на котором мы находимся, это не состязательный процесс между нами и другими людьми. Это процесс, на котором мы и они все предстоим перед судом Божьим. Быть оправданным перед Богом можно, но для этого нужно признать свою виновность, капитулировать, согласиться со своим осуждением. Красноречивый адвокат должен оглянуться и обнаружить, что он находится вместе с остальными на скамье подсудимых. Тогда мы будем готовы принять помилование, которое предлагается всем грешникам, потому что за всех нас умер невиновный. Слово Божие обещает, что у тех, кто с верой принимает тело, преломленное за них, и кровь, за них излитую во оставление грехов, есть ходатай, тот, кто приобрел для них оправдание на суде. Как говорит апостол, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Тогда закон станет не орудием, которое мы пытаемся направить против других, чтобы отвести обвинение от себя, а руководством, по которому мы будем устраивать свою жизнь. Тогда нас будет интересовать не то, в чем ближние, особенно другие члены церкви, неправы, а то, в чем они могут послужить нам образцом, чему мы можем от них научиться. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, как добрый виноградарь вкушает только зрелые ягоды, а кислые оставляет, так и богоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо узрит. Безумный же человек отыскивает пороки и недостатки.
Итак, вы слушали аудиоматериалы с интернет-портала православного журнала «Фома». Это были выступления из рубрики «Интернет» с Владимиром Берхиным и «Простые вопросы» публициста и богослова Сергея Худиева. На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.